Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Юлией Каганер, заместителем директора социально-реабилитационного центра для бездомных «Теплый прием». Добрый день, Юлия Николаевна.
Добрый день.
Сложная очень тема – бездомные, помощь бездомным. Для многих она представляется крайне неперспективной, скажем так. Считается, что сколько ни помогай бездомным, изменить их ситуацию невозможно. Если человек решил для себя жить на улице, помогай, не помогай, он все равно на улицу в какой-то момент вернется. Можете опровергнуть этот стереотип?
Ой, да, опровергнуть. И у нас даже за этот год, который мы так активно отработали в нашем приюте, у нас такая статистика, она показывает на то, что есть не только шансы и перспективы у этих людей, у них есть желание, стремление и воля к победе, все присутствует. Единственное, это немного помочь, и чем мы и занимаемся.
У вас на сайте крупными буквами написано: «Ни один из тех людей, которые проживают на улице, не потерян для общества». Смелое очень утверждение. Ваша статистика о чем говорит? Удается ли реабилитировать подопечных, и возвращаются ли они в свои семьи и вообще в жизнь, в обществе?
И в общество возвращаются, и в семьи возвращаются. У нас есть, даже женился у нас один, находясь у нас в приюте, нашел себе пару и создал благополучную семью. Да, конечно, есть процент тех, которые возвращаются назад прежней жизни, но это как бы их личный такой выбор, убеждение. Там в основном всегда это связано с какими-то уже психологическими заболеваниями. А те, кто в здравом уме и памяти, они все хотят вернуться назад к нормальной жизни. И им это удается. Ну, и с нашей помощью. И они сами, конечно, прикладывают массу усилий к этому. Стараются, работают. То есть и время не потеряно зря, и наш труд не зря потерян. Даже не потерян, а работаем во благо.
Ну, лично вы вообще как попали в эту систему помощи бездомным? И вообще почему продолжаете заниматься? В чем ваша мотивация? Ведь на самом деле это не просто находить в себе силы общаться с такими сложными людьми, скажем прямо.
Просто в один прекрасный день я поняла, что... Ну, я хочу помогать, я хочу делать что-то полезное, хорошее, искала себя. И вот нашла себя именно в помощи бездомным. Сначала, как волонтер, помогала в службе помощник и покровитель, выезжала в автобусе, вот милосердие, раздавала еду бездомным. Потом меня это все так увлекло, и мне хотелось все больше и больше принимать в этом участие. И потом уже приобщилась вот... социально-реабилитационному центру «Теплый прием». Непосредственно вот занимаю должность замдиректора и работаю с людьми.
А по профессии вы кто? Что заканчивали, вообще чем занимались до этого?
Я окончила педагогический университет, учитель русского языка и литературы, старшие классы.
Ну, когда вы приезжали на автобусе, на вокзалы, да, в другие места, где кормили бездомных, вообще... Как это происходило и что вы чувствовали? Потому что очень многих людей останавливает то, что приходят грязные люди, да, дурно пахнущие. Есть опасность, возможно, каких-то заболеваний, которые, значит, по воздуху передаются. Вот как вот вы решились, в общем?
Первый раз, когда я выехала с ним автобусом, у меня всю дорогу я ехала, и меня трясло, я переживала, как это будет. Они сейчас будут подходить, и как я буду это все переносить. И да, первый день так и было. Я ночь даже не могла уснуть, у меня это все как бы перед глазами стояло. Очень мне было это тяжело все перенести. Были даже определенные стычки с некоторыми бездомными. Ну, некоторые просто бывают агрессивно настроены, там почему там не то, а вот это вот, и могут там и плюнуть, и всякое бывает. И да, это меня все впечатлило, и я ночью лежала и думала, я больше никогда не поеду вот не поеду и не буду больше этим заниматься. Но на следующий день я проснулась и как-то мне почувствовала, что я там нужная. И дальше уже у нас все лучше и лучше. И потом мы раздавали одежду, уже они меня все узнавали, мы уже были там лучшими друзьями. Да, и у меня уже не было ни брезгливости, ни чувства боязни, ничего. У нас постепенно все отходит, когда ты начинаешь с ними общаться. Когда ты начинаешь с ними общаться, ты понимаешь, они такие же люди, просто попали в определенные такие обстоятельства, которые не дают им выбраться из этого всего. И все.
Вы имеете в виду общаться на регулярной основе? То есть к вам приходили часто одни и те же
и
люди?
И поговорить, рассказать свою историю. Там, например, на Киевском вокзале там 70% бездомных, они все творческая интеллигенция или инженеры. То есть как это у них произошло, они этот момент упускают, но вот они все проживали в центре, а потом вот, ну, у каждого своя причина, у кого-то любовь, у кого-то выпивка, у каждого свое, ну, вот они оказались, но очень интересные люди, там такие истории, им есть что нам рассказать, а нам есть чему у них поучиться.
Ну, вообще, стоит ли этим историям доверять, всегда возникает вопрос, потому что мне тоже рассказывала знакомая, которая ездила, помогала алкоголикам, плакала в течение всего дня, выслушивая эти истории, потом директор этого центра говорит: слушай, что ты серьезно так все воспринимаешь? Они могут на ходу тебе все придумать, тем более, если это творческие люди. Насколько это соответствует вообще действительности?
Да, бывает и такое, и это реально соответствует действительности. У одного человека может быть 10 историй, но это для разных людей. И только в тот момент, когда они, допустим, от тебя конкретно что-то хотят и получить, и он точно знает, что он тебя больше никогда не увидит. Да, он будет сочинять, может рассказать. Но если ты уже вошел к нему в доверие, и мы уже с ним, можно сказать, работаем и сотрудничаем, он никогда не обманет и не предаст.
Вам, видимо, еще помогал опыт работы со старшеклассниками, если вы говорите, что вы справлялись с сложными условиями. Мы знаем, какие у нас сегодня старшеклассники, и зачастую строгость, дисциплина – это, в общем, главное оружие педагогов. Давайте все-таки чуть подробнее опишем ваших подопечных. Несколько типовых портретов. На сайте у вас даже такая типология есть. Вот кто эти люди, чтобы было понимание?
Абсолютно разный контингент. Значит, 30% из них – это люди, которые, допустим, из глубинки или из бывшего ближнего зарубежья приехали в Москву на заработки и стали, значит, жертвами недобросовестного работодателя. То есть они отработали на него благополучно, там месяц, два, три. Он им говорил: завтра, сегодня зарплата. В итоге пропадает сам, куда-то пропадают их документы, ни денег, ничего нет. И они в итоге на площади трех вокзалов. А там компания, им тут же рассказывают, как можно заработать и вообще, где можно согреться и обогреться. Это вот 30% люди, которые работоспособные, все, то есть вот приехали издалека и оказались в такой ситуации.
Но что им мешает вернуться домой?
Многие говорят: мне стыдно вот так вот просто возвращаться. Я приехал, да, в Москву на заработки, меня там сейчас ждет, там, допустим, жена и дети. Я приеду мало того, что с пустыми руками, еще и без того, с чем я сюда приехал. Он любыми путями пытается задержаться для того, чтобы какую-то копейку заработать. Там действительно рассказывают, что сейчас вот сегодня день-два, и там прокрутим, и туда пойдем, и там заработаем, но оно в итоге так затягивает. Это вот такой процент.
А все-таки роль семьи вот именно в этих случаях какова? Насколько семья вообще ищет своих отцов, мужей? Вообще странная ситуация. Человек уезжает, пропадает, перестает выходить на связь и как бы выпадает из жизни? Или они оказываются в принципе никому не нужны?
Ну, как-то так.
Почему семьи не борются за этих людей? То есть это изначально и семейная ситуация, возможно, такая, которая не позволяет вернуться в семью.
Да.
Какие-то разговоры на этот счет были у вас? Потому что, ну, очень странно, когда семья, да, не заботится о жизни.
Не заботится, да, не интересуется, где. Вот тоже я всегда думала об этом и сейчас убеждаюсь, что мне кажется, вот еще первое вот это вот заложено, нотки вот этого бродяжничества и попытки куда-то уйти, все идет вот от истоков, от семьи. Вот что-то вот у всех какая-то проблема. Там отец сидел, да, мать вышла замуж, допустим, за другого мужчину, и он его как бы не воспринимал, этого ребенка. И он там в 21 год уехал на заработки. У другого, допустим, говорит, ну, мама, ну, просто, говорит, не давала прохода, контролировала каждый час, каждый шаг невозможно было. Хотел доказать всем, вот я самостоятельный, приехал. Также вот у одной нашей благополучательницы Натальи, она говорит, ну, Юлия Николаевна, я не могу, говорит, мама, у меня вот есть дом, да, территория, забор, и за периметр даже не дает шагу ступить. Ну, то есть вот такой либо тотальный контроль, либо наоборот, вот абсолютно никому не нужны. Вот все оттуда идет.
Это вот первая категория, а вторая категория?
А вторая категория, на мой взгляд, это самая сложная категория людей. Это которые уже у нас бродяги со стажем, которых уже 20 лет, 15 лет они на улице. Да.
И они выживают?
Они выживают. И там уже своя идеология, свои, значит, законы. Там, туда, вот, там свой мир, и практически разрушить эти стереотипы уже невозможно.
Но, по сути, это уже криминальный такой мир. Им же как-то нужно, наверное, зарабатывать. Часто
они
мы
в
видим...
основном попрошайничеством занимаются. Да, вот как раз вот эти ребята, которые уже 23, там, 15, 17 лет на улице, они вот с криминалом ничего общего не имеют. Это уже такие попрошайки с опытом, со стажем. Они знают, где, в какое время сидеть. Они там рассказывали, что там до обеда могли там спокойно где-нибудь 1000 рублей заработать и все, а дальше уже отдыхать. Вот это самый сложный контингент.
Ну, я извиняюсь, я перебью, но отдыхать в моем понимании, то, что я вижу на улице, отдыхать – это купить бутылку водки, закуску и где-то дальше остаток вечера провести в сквере или еще где-то. У меня рядом с работой такая компания есть, которая зачастую идешь где-нибудь 8:30, уже разливают, уже
по-другому нельзя.
Готовы. Но при этом тут же выходят на проезжую часть, там, где долгий светофор, и ходят по машинам, попрошайничают. Таких людей много, да, и как на них реагировать? И стоит ли подавать таким людям, возникает очень серьезный вопрос.
А по-другому нельзя и стоит подавать, потому что если мы ему сегодня не подадим, он завтра просто умрет голодной смертью. Но там опять-таки, когда уже общаются, они же тоже оттаивают. И проходит время, и они тоже идут на контакт, и они тоже пытаются рассказать. Пусть они немногословны, но они говорят о том, что... Не всегда же это так было. Какая-то причина, вот саму суть они, конечно, не открывают, но вот первоначально, почему вот так? Потому что, говорит, сначала стыдно, безумно стыдно вот сидеть и просить там, да, или еще что-то. И для того, чтобы вот это все убрать, этот барьер, это просто единственное, что снимает это напряжение, это вот выпивка. Почему они в какие-то группы собираются, потому что, опять-таки, они очень часто становятся жертвами, ну, молодежи, которая просто пытается какие-то там удары на них отработать. Когда все-таки их много, их уже не пытаются над ними издеваться, как-то их избивать. И плюс, когда много, это значит, один, значит, может сейчас в этом месте находиться, второй там, это уже, например, там, если из 10, там, допустим, двоим подадут нормально, они уже смогут там выжить. Это собираются в такие, да, стаи.
А в чем мотивация, почему они к вам обращаются?
Вот именно вот эти вот, да, вторая категория. Честно скажу, когда они уже измучены какими-то болезнями очень тяжелыми, допустим, 7-я, 6-я стадия трофических язв, то есть уже там отнимаются ноги, они не могут уже не передвигаться, или там избили безумно там подростки на улице, и сотрясение мозга, там, и он... там через каждые там полчаса теряет сознание и не может уже самостоятельно за себя отвечать, вот тогда они приходят к нам.
Хорошо, третья категория.
Третья – это просто инвалиды, люди, которые никому не нужны, от которых отказалась семья. Ну, там, допустим, там, НРС, да, у человека. И пока он, допустим, ходит, двигается, сам за собой может ухаживать, его как бы никто не трогает. А когда он за ним мог, там, разбил его инсульт, допустим, и он лежит, и это все у него прогрессирует, и семья очень хочет благополучно от него избавиться.
Ну и что, просто выбрасывать на улицу так же не может быть?
Есть такое. Почему не может? Может.
Такие были случаи?
И такие случаи были тоже.
Как узнают о вас? Давайте расскажем, если человек оказался в этой ситуации, или кто-то из наших зрителей видит человека, которому нужна помощь, куда нужно обратиться. И давайте уточним. Мы сейчас говорим только про работу в Москве. Правильно я понимаю?
Мы работаем, наш приют вот в Химках находится.
В Химках, да. Москва и ближайшее Подмосковье.
Да. Вашутинское шоссе 1, корпус 2-3.
Где-то на сайте можно найти.
Да, у нас есть сайт наш, теплый прием так и называется. Вот вбиваешь теплый прием Химки, и сразу мы вот там первыми выходим. Также поступают вызовы от служб уличных. Вот как, допустим, служба помощника и покровителя. Они говорят, вот человек нуждается, очень хочет в приют. Мы выезжаем, беседу с ним проводим. Почему проводим беседу? Объясняю, потому что они не все замотивированы и хотят именно в приют. Они хотят просто переночевать, там денек как-то думать, сейчас отлежусь, отойду и дальше пойду. А вот именно, чтобы объяснить, что у нас хорошо, там вот 3 месяца отойдешь, это им надо объяснять немного, доносить эту информацию.
Давайте чуть подробнее как раз расскажем, что, собственно, вы предлагаете.
Да. К нам люди попадают сроком на 3 месяца. В этот промежуток времени мы такие услуги предоставляем. Ну, первые вот 10 дней, они у нас находятся в карантине. Это зона, где они как бы отсыпаются, первичная обработка вот их от насекомых, они же с улицы попадают, их одежда, обработка их одежды там происходит, и мы их отвозим на сдачу анализов. Самое необходимое – это флюорограмму делаем и госпитальный комплекс, ВИЧ, гепатит. Если выявляется какое-то заболевание, мы отправляем его на лечение в больницу, либо в инфекционное отделение, либо в тубдиспансер. Если же человек здоров, мы после этих 10 дней переводим, если это мужчина, в мужское отделение, если это женщина, то в женское отделение. У нас женское отделение на 2-м этаже находится, мужское на 3-м. Если же это инвалид, то для инвалидов у нас 1-й этаж, и там они у нас все оборудовано для них специально. Вот. Также вот к нам вызовы поступают из больниц, просят, например, человек бездомный попал, курс лечения прошел, вот деваться ему некуда. Мы выезжаем, беседу проводим, если хочет, в приют забираем. Дальше вот смотрим, да, если у него нет документа, восстанавливаем ему документы. На это у нас, допустим, уходит месяц, восстановить паспорт. Все остальное это уже в процессе. Когда у человека уже есть паспорт на руках, если он здоровый, трудоспособный, он и подыскивает себе работу, размещает резюме на HeadHunter, SuperJobs и выезжает на собеседование, трудоустраивается. У нас для этого специально оборудованный компьютерный класс, где они спокойно могут и родственников искать, и работу себе подыскивать. Вот так. А если же это нетрудоспособный человек, инвалид, то мы ведем активные переговоры с домами-интернатами, с домами инвалидов, ну, для содержания, где содержат инвалидов, долгосрочного пожизненного уже пребывания.
Если говорить о профессии и о работе, которую они ищут, то, собственно, чем они могут заниматься, по вашему опыту?
Они все имеют так или иначе специальность. Ну, в основном это, конечно, рабочие такие у них профессии. У нас и слесари, и сварщики, значит, и столярщики, потом кто у нас? У нас даже режиссеры есть. да, деятели культуры. Был также у нас один сотрудник, бывший, да, научного института исследований, если не ошибаюсь, космических. Ну, вот разные у них профессии, но все с образованием, в основном. Вот только вот молодежь. Ну, вот, допустим, был парень у нас, 26 лет ему было, Илья. Вот он начал учиться, не закончил, сорвался, уехал, приехал. Ну, вот так вот.
Вот, ну, сколько человек вы можете принять?
Максимально вот 70 человек мы сможем принять. Это если в расчет брать карантин. Также вот с 10 человеками, размещенными в карантине, 70 человек единовременно сможем принимать. Вот. На данный момент в нашем приюте 52 человека проживает.
Надо сказать, что приют не так давно существует. С какого года?
С 2017 года мы начали свою работу.
Откуда вообще возникла идея этого приюта, и кто является учредителем, и какую роль играет государство?
Руководитель нашего приюта Кусков Илья Владимирович, он эту идею вынашивал, наверное, всю свою сознательную жизнь, и это его была мечта заветная, вот именно приют такой для бездомных людей. Он к этому очень долго шел, поэтапно, и исследовал все сферы жизни, значит, бездомных, начиная вот автобуса вот этого, да, спасения, и вот в итоге вот пришел к приюту. А инвестор, он как бы был послан просто ему Богом, как бы человек пришел и сказал, вот я хочу помогать, вот я хочу, как, что вы мне можете предложить? Вот так все было, ну как чудо.
Так, то есть был построен дом или был куплен дом?
Это он был построен. Перестроен, можно так сказать. Было вот просто обычное такое здание, там, по-моему, узел связи, и потом находился. И потом это все было переоборудовано полностью с соответствием всех строительных, пожарных норм, санитарных, именно вот под приют для бездомных. Вот хорошо, что мы находимся на территории промзоны. То есть наше ближайшее соседство – это Институт космических исследований и мелкие такие фирмы, которые арендуют просто там место и работают, то они нам уже миллион раз даже спасибо сказали, потому что наши ребята, пока они у нас находятся, они вот незаменимые помощники, да, и просто вот и снег расчистить, и какую-то работу конкретно им поручают, они выполняют. Ну, то есть, вот нам уже 10 раз спасибо сказали. А вот как бы было бы это, если бы мы были, конечно, среди людей, вот, допустим, в жилом доме где-то, это, наверное, были бы все-таки проблемы. Я не думаю, что все были бы рады нашему соседству с нами.
Возникает резонный вопрос, а, собственно, почему этой проблемой занимаются некоммерческие организации, где государственные службы, почему таких центров нет при ведомстве Министерства труда, социальной защиты? Есть ли подобные структуры в госучреждениях?
Ну, то, что мне известно, вот Центр социальной адаптации Люблино, вот, они активно, да, тоже занимаются бездомными, помогают. Это государственная структура. Конечно, у них обороты там в день, они до 500 бездомных принимают, да. Статистика там.
А что они с ними делают?
Значит, точно так же оказывают первую помощь. Вот если пришел бездомный, они его приютят, конечно же, накормят, окажут первую медицинскую помощь. Если это по их профилю бездомный, то есть, допустим, либо Москва, либо Московская область, они дальше берут в активную разработку его дела и помогают ему, и в дома-интернаты устраивают, документы восстанавливают, размещают у себя на постоянное проживание дальнейшее.
Но в любом случае то количество бездомных, которые есть в Москве и Московской области, этот центр не может переварить. Я так понимаю, они долгосрочного проживания не предоставляют, в отличие от вас. А чем наши телезрители могут вам помочь, как поучаствовать, как помочь тем людям, которые нуждаются в поддержке?
С самый простой и быстрый способ помощи – это вот отправить сообщение, ну, денежное вот сообщение на номер 3434.
Вы имеете в виду, что нужно отправить СМС,
да,
на номер 3434.
4, да.
И дальше указать сумму, которую готов,
да,
человек пожертвовать.
Готов пожертвовать. Также мы принимаем любую помощь. Привезти можно одежду, продукты питания, медикаменты. Все, кто чем может, нам помогает, и мы это вот всегда только благодарим и принимаем все.
Давайте в завершение уточним, что эта работа ведется по благословению и при поддержке синодального отдела, его руководителя, владыки Пантелеймона, синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, что это не просто некая частная инициатива, а что это системная церковная программа.
Да, 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 мы активно взаимодействуем.
Спасибо огромное, да, за эту беседу, спасибо за вашу работу.
Вам. Спасибо.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.